Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что, неделька получилась знатная, праздничная, с перехлёстами. А впрочем, и не без текущего идиотизма. Плюс парочка новаций по части культуры. Я имею в виду культуру наших начальников. Ну, обо всем по порядку. Как все мы знаем из прессы, президент России человек скромный и каждый раз очень смущается, когда мы всей страной начинаем праздновать его день рождения. Но ничего не может поделать президент с разгулявшимся российским народом, который уже много лет только и ждет 7 октября, чтобы выразить свою благодарность матери природе. Ведь Бог знает, что могло родиться в этот день. А родилось такое, что просто распирает от счастья. В последний раз, похожим образом, народ распирало по случаю юбилеев Леонида Ильича. С тех пор, надо сказать, дни рождения главы государства проходили гораздо незаметнее. И то сказать, Горбачев, Ельцин. Разве можно сравнить этих незначительных в историческом плане людей с орлом нашим, Доном Владимиром Владимировичем? Насчет того, что Путин орел, это авторство не мое, это движение наши сочинило. Они скандировали тут давеча среди Москвы, заставляя вспомнить вопрос про аналогичную птицу из поднятой целины. Когда же насымется и улетит от нас к ядрене фении? Тот вопрос датируется началом 30-х годов, когда тоже начинали вовсю праздновать дни рождения одного рябого благодетеля. Разве что за здравных молебнов имениннику в те годы не заказывали. А в остальном все очень похоже. И подарки от трудовых коллективов, и личные инициативы отдельных заположных. Традиция, однако. Шахтерская лошадь, ходящая вслепую кругами, тоже может считать себя хранительницей традиций. С днем рождения вас, дорогой Владимир Владимирович, отец физкультурников.
После победы в финальном матче на первенство Европы по баскетболу капитан женской сборной России Мария Степанова заявила, что этой победой команда поздравляет с 55-летием президента России Владимира Путина.
Бедные испанские баскетболистки. Они бросали по кольцу просто так, не держа в уме грядущий юбилей короля Хуана Карлоса. И вот результат. Ну что же. Поехала! Загибайте пальцы! Баскетболистки поздравляют Путина европейским золотом. Губернатор Россель — досрочной сдачи нового терминала. Там же, в Екатеринбурге, установили среди города 4-метровую поздравительную открытку и наладили торговлю наборами для вышивания любимого лица крестиком. Челябинские рестораны в этот день угощали посетителей шашлыками вертикаль власти. А кто у нас на вертикаль-то насажен? А как обычно, бараны. Кстати, вернемся к нашим баранам. И просто баранам, и просто нашим. Они сшили президенту 200-метровое одеяло и устроили в Москве небольшой праздник юности. СМИ сообщили о 10 000 активистов, приехавших из 20 регионов России. Ах, молодцы! То есть, что значит «приехавших»? Автобусами свезли бедолаг на точку, выстроили под дождем в колонны, раздали флаги и велели махать. Свезенные помахали-помахали, промокли, как цуцики, проголодались и захотели домой. Да только кто ж тебя отпустит до конца мероприятия-то? Стой и празднуй. Короче, вы поняли. Молодость за Путина. С днем рождения. Адекватное празднование президентского юбилея продолжилось в Кремле во время вручения государственных наград. Особо отличился там митрополит Вятский и Слободской Хрисанф, точно расставивший местные акценты.
Я благодарю Бога, что столь высокую награду я получил из рук человека, который спас Россию от гибели.
В 812 году, как мы помним, спасителей у России было трое на выбор. Барклай, Зима или русский бог. Зимой 2000-го явно обошлось без бога. Он, видать, отвернулся, чтобы не видеть подробностей восстановления конституционного строя в Грозном. Вместо Барклая у России в это время был Шаманов, а вместо Раевских — Будановы. Так что Господь знал, что делал, когда отворачивался. Но речь не об этом сейчас, а вот как раз о спасителе России. Главную осанну ему прямо из телевизора спел Никита Михалков. Это будет надолго, сядьте поудобнее.
В канун 2000 года в Кремль пришел абсолютно новый человек. Что же это было за время? Это было время растерянности. Это было время лихих разбойников, почуявших добычу. Это было время почти полного обнищания людей, когда исчезли накопления.
Чистый Кашпировский. Как даст установку, так сразу все забываешь, сидишь глазами лупаешь, раскачиваешься в такт. Попробуем, однако, прийти в сознание. Итак, по пунктам. Почти полное обнищание людей случилось не в каком-нибудь 2000-м, а еще в позднем совке, при втором варианте гимна. Не будем вспоминать фамилию бессмертного автора его слов. И хлеба, молока в стране не было, и ничего, кроме денег с Ильичом, страна не производила. Не так ли? А к 2000 году Россия уже вполне пришла в себя после чекистов, коммунистов и даже дефолта. И реформы заработали помаленьку, и нефть вверх поперла еще при Примакове. Не так ли? А лихие разбойники, почуявшие добычу, это, конечно, дивный поэтический образ, усиленный в монологе Михалкова словом «гешефт», чтобы ни у кого не было сомнений, какой национальности были эти лихие разбойники. Вот только ничего при Путине не случилось плохого ни с Абрамовичем, ни с Дерипаской, ни с Сосковцом. Помните такого? Евреи, не евреи, все до сих пор в полном шоколаде лихие разбойники 90-х, включая самого Владимира Владимировича, славно торговавшего редкоземельными металлами под мышкой у Собчака. Все в шоколаде, кроме тех, кто встал поперек дороги у чекистов, почуявших добычу. Конец цитаты. Ну хорошо, слушаем Михалковскую осанну дальше. Осторожно, сейчас будет лирическая часть.
Трагедия Курска стала определенной чертой. Это стало испытанием для всей страны и в первую очередь, конечно, для тех, кто имел непосредственное отношение к этой ужасной беде. Как выдержать это? Как это перенести? Как включить в свое существо, свое сердце, свою душу? Как взять на себя ответственность за это?
Поэт Никита Сергеевич, истинный поэт, включить в свое сердце, свою душу. Да выключатель сломался. Ах, господин Михалков, взять на себя ответственность за Курск тяжело, это правда. Поэтому, наверное, и спрятался на 3 дня доблестный Владимир Владимирович в августе 2000-го. Спрятался и 3 суток врал стране через парализованную от страха пресс-службу ВМФ. И совместным враньем этим они погубили оставшихся в живых подводников. Но кто припомнит это президенту, кроме вдов, названных им за это, цитирую, «шлюхами, нанятыми по $10»? Никто не припомнит. По крайней мере, в программе «Вести» уж точно. Ну да ладно. Стало быть, про душу и сердце юбиляра послушали, теперь послушаем про международный авторитет. Ну, то есть про то, как бесстрашный Путин вставил Западу свечу в Мюнхене во время своей знаменитой речи.
Я видел зал, я видел людей, которые думают так же, но страшно сказать. Я чувствовал потные ладошки. Я видел людей, которые первый раз услышали, когда им сказали «вы вор».
В пересказе Михалкова нам явлен суровый русский ангел, который, спустившись среди Европы, выжег огнем это гнездо разврата. Интересная восточная версия. Альтернативную западную изложила в те же дни газета «Лос-Анджелес Таймс» в статье с характерным названием «Вошь, которая зарычала». Полезно бывает сверить ощущения. А вот насчет потных ладошек при слове «вор», брошенном в лицо, тут все впереди не только у Запада.
Я вспоминаю один наш разговор с президентом. И он вдруг сказал такую фразу. Он говорит, что, ну смотри, вот кто я был, вообще кто я? И почему я оказываюсь здесь? Почему я оказываюсь здесь? Для чего я оказываюсь здесь? Ну, неужели для того, чтобы доесть то, что не доели другие?
Михалков не рассказал нам, как же решил для себя Владимир Владимирович этот важнейший вопрос – доедать или не доедать? И главное, как в итоге ответил он себе на вопрос «кто я?». Вообще приятно, когда такие вопросы возникают у человека, внезапно обнаружившего себя во главе ядерной державы. Может, перед тем, как начинать ковырять камешки из шапки Мономаха, стоило походить к психоаналитикам? А, впрочем, не наше это собачье дело. Наше собачье дело радоваться, что России привалило такое счастье. Владимир Владимирович.
В одни державных потрясений, в процессах гибельных разгар, Его неброский с виду гений был нам Всевышним послан в дар. Скажу весомо, зримо, грубо, окинув взором даль времен. Давным-давно мы дали б дуба, все как один, когда б не он. Ходили бы в звериных шкурах вплоть до скончания веков, женились бы на бабах дурах, детей рожали дураков, рыдали б нищие, босые, обняв стволы родных берез. Но он пришел и спас Россию от полной гибели всерьез. Кто были мы и кем мы стали? Где были мы и где мы есть? Да здравствует великий Путин! Он совесть наша, ум и честь.
От высоких иртеневских ямбов, не отходя далеко от темы, вернемся к прозе. Некоторые подробности того, каким именно образом Путин спасал Россию, вспоминали на прошлой неделе в Страсбурге. История там довольно типичная. В январе 2000-го в Грозном, в процессе восстановления вот этого самого конституционного строя, солдаты грузили на БТРы имущество из брошенных чеченских домов. По-французски профессия это называется «мародер», а по-нашему «солдат-освободитель». И вот, значит, освобождали они чеченские жилища от мебели, вдруг видят, стоят неподалеку три местные женщины и смотрят. Это, согласитесь, было совершенно бестактно со стороны женщин стоять и смотреть, как солдаты выносят вещи. Что сделали освободители, вы уже, наверное, догадываетесь. Женщинам завязали глаза и повели их расстреливать. И расстреляли, и сожгли. Но в одну по имени Хейди Махаури попали не насмерть. Видимо, торопились поскорее обратно к вещам. И вот она, изменница родины, выжила и добралась до Страсбурга. Она бы, может, и не добралась до Страсбурга, если бы об этом случае не написала Анна Политковская. Когда расстреливали Политковскую, то уже не промахнулись. Так вот, Хейди Махаури по дороге к Страсбургу пыталась найти правосудие на подведомственной Путину территории. Но вы же понимаете, наша Фемида, дама с чувством юмора, говорит ей, а чем докажете, что мебель на БТРы грузили федералы, а не бандиты? И долго еще потом в трех инстанциях смеялась наша Фемида в лицо недостреленной Махаури. А вот в Страсбурге судьи оказались совсем без чувства юмора и обязали Российскую Федерацию выплатить потерпевшей 50 тысяч евро морального ущерба. Хорошо еще, что те другие две женщины не выжили, правда? А то пришлось Российской Федерации платить еще 100 тысяч. Впрочем, я уже говорил, деньги-то в стране есть, общества нет, так что можем себе позволить. Ну, этим в Страсбурге только дай испортить день рождения нашему главнокомандующему, который, как вы помните, спас Россию, вот вышеописанным способом, и потом еще многими другими способами, впрочем, тоже не без мародерства. Но ничего у Запада не получилось, президент по-прежнему в отличном настроении, и россияне из числа нерасстрелянных почти в полном составе просят не бросать их на произвол демократии.
По данным аналитического центра Юрия Левады, около трети россиян считают лишним ограничение количества президентских сроков. Почти две трети поддерживают идею назначения Владимира Путина премьер-министром. Как третий вариант фактического неухода Путина от власти рассматривается и временная передача президентства Виктору Зубкову. По данным Левада-центра, в случае участия Зубкова в президентских выборах, за него в настоящий момент готовы проголосовать 20% россиян.
Виктор Алексеевич Зубков – человек исключительных достоинств, но три недели назад о его существовании не знал никто, кроме Сердюкова. Но, может, еще полусотни граждан, озабоченных финансовым мониторингом и калось при звуках этого имени, остальным обитателям бескрайних просторов нашей Родины, от немецкого Кёнигсберга до японского Шикотана, дела не было до Виктора Алексеевича. Даже не ведали, как выглядит сие чудо менеджмента. Но именем Путина благословился, брови на министров разок насупил, детей конфетами покормил, и вот те как с куста 20% рейтинга. Ах, какая удачная страна Россия! Не для жизни внутри, для руководства снаружи. Ну, стать в России президентом, имея в распоряжении центральное телевидение и центральный же избирком, это фигня вопрос. Труднее с ценами на продукты. Растут, сволочи, быстрее рейтинга. А Зубков же по специальности директор совхоза. То есть, как руководить людьми его учили, а экономики-то фигушки. Но, слава богу, есть в России по-настоящему образованные товарищи.
Спикер Российской Госдумы Борис Грызлов обвинил сетевые компании в росте цен на продукты питания. Цитирую, это фактически элементы сговора, причем сговора компаний-перекупщиков, так называемых сетевых компаний, заявил Грызлов.
О, от Грызлова не спрячешься. Не мозг, а сканер. Все насквозь видит спикер. Именно. Сговор сетевиков. Ай, молодца. И антимонопольная служба на завтра же нашла сговор в 9 регионах страны. Экономисты от этой начальственной бойкости разом схватились за голову и анальгину выпили. Ну и пускай себе. И не будем мы слушать их умные речи про рост спроса на зерновые в Юго-Восточной Азии и прочие туманные материи. Мало ли, что они там понимают. Экономистов-то у нас пара тысяч, а возбужденного электората, битого лицом оценник, 100 миллионов человек. Им перед выборами от имени партии «Защитницы» объяснить про сговор богатеев-сетевиков – это ж хлебом не корми. Ну, с хлебом разобрались, зашибись. Зрелище тоже под контролем начальства.
Министр культуры Александр Соколов распорядился не выпускать из России ряд картин для выставки «Соцарт», открытие которой планировалось в Париже, и назвал их «позором России». Цитирую, потому что после того, как святейший патриарх во Франции говорит о нравственности, о критериях духовности, и первое, что делает Россия, она показывает там порнографию. Конец цитаты.
Внимательно вслушавшись цитату, вы с удивлением обнаружите, что министр культуры Российской Федерации не в ладах с русским языком, согласования шалят. Но это не позор России, это ее гордость. Именно из тех, которые не в ладах с русским языком, получаются лучшие начальники по линии культуры. И пускай Соколов путает соцарт с порнографией и устраивает святейший синод на коллегии Минкульта, зато он знает, откуда ветер дует. А дует он, граждане, со стороны Михаила Андреевича Суслова. Помните такого? Вот если Суслова мичуринским образом скрестить с митрополитом Кириллом и ввести в руководство РПЦ, вот тут-то самый соцарт и начнется. Министр Соколов при этих раскладах будет очень кстати. Это были, так сказать, новости живописи. А вот литературные новинки. В минувший вторник, во время встречи с нашим президентом, президент Франции Николя Саркози неосторожно обмолвился о том, что, мол, хочет понять Россию. Ну, это он обратился по адресу. Путин, не сходя с места, тут же своими словами пересказал господину Саркози стишок из Хрестоматии. Ну, насчет того, что с мозгами сюда соваться, только время терять. В Россию, сказал Путин, нужно просто верить. Просто нужно, понимаете? Силовой такой вариант Тютчева вышел у нашего президента. А и правильно. Федор-то Иванович служил по дипломатической части, вот и писал уклончиво «можно, мол, верить». А был бы он из третьего отделения, как наш нынешний, написал бы прямо «нужно верить в Россию, просто нужно, и все. А не будешь верить, мы тебе шаромыжнику газ отключим. Замерзните всех чертям собачьим, как в 12-м году. Так что ты давай, брат Саркози, раз уж мы на «ты» перешли, быстро начинай верить в Россию. Время пошло». Вот такой урок литературы получился для скорейшего понимания России. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Вышла в свет новая хрестоматия по русской литературе, сообщает «Альманах» исправленному «Верить». Книга открывается стихотворением Лермонтова в редакции Владимира Владимировича Путина. «Привет, умытая Россия, страна дозволенных свобод. Виват, мундиры голубые, кукуй, пришибленный народ». Отныне именно этот текст стихотворения единогласно решено считать каноническим. Продолжается реставрация картин в Государственной Соколовской, бывшей Третьяковской, галерее, пишет журнал «Позитивная палитра». Так, на картине «Перова тройка» дети уже одеты в теплые дубленки, и везут они не бочку с водой, а праздничный портрет президента на колесиках. А рядом вместо дворняги бежит лабрадор. К съемкам фильма о спасителе рода человеческого приступил кинорежиссер Никита Михалков, информирует читателей издание «Единое кино». Рабочее название ленты «Страсти по Путину» или «Один совсем один».
Но напоследок вернемся к столбовой теме недели – спасению России. Кто ее спас персонально, вы уже, конечно, знаете. Но есть и целая корпорация, которой россияне должны целовать ноги. Россияне бы и поцеловали ей ноги, если бы не затейливая поза, в которой они оказались благодаря этой корпорации. Позу с большой художественной силой описал давеча глава госнаркоконтроля Виктор Черкесов.
«Страна в начале 90-х годов пережила полномасштабную катастрофу», пишет Черкесов в своей статье, опубликованной в газете «Коммерсант». «Падая в бездну, постсоветское общество уцепилось за чекистский крюк и повисло на нем». Конец цитаты.
Забредая в метафорические дебри, видный чекист Черкесов, должно быть, имел в виду альпинистов. Но, увы, сорвавшегося альпиниста может спасти страховочная веревка, пристегнутый карабин, а на крюке висят туши в мясной лавке. В общем, метафора неожиданно удалась. Но не будем придираться к обиженному Фебам Виктору Васильевичу. В конце концов, с литературой он имел дело только во время обысков. Не будем комментировать и новую свару «Рыцарей щита и меча», и страшные хрипы, доносящиеся из окон Лубянского замка. Вглядимся в главный тезис статьи. Что хотел сказать Виктор Черкесов? И кому он хотел это сказать? Ну, Путину, конечно, пожаловаться на клеветников-конкурентов, это да. А еще? А еще он сказал нам всем, руки прочь от чекистов. Исчезновение чекистского крюка приведет, цитирую, к распаду всей общественной конструкции. И мы, как страна, цитирую, исчезнем с карты мира. Ужас, ужас. И как-то весь мир живет без чекистов, ума не приложу. Какие-то другие общественные конструкции благополучно держат на себе жизнь огромных государств, и никто не висит на крюках, заметьте. А у нас на груди Версачи, а в душе это феодализм. И не феодализм даже, а просто ацтеки какие-то. Ну, конечно, если этот орден меченосцев от вентиля оттеснить... Это ж солнце не взойдет. Счастья вам!
Будет жить страна, пока щит и меч в руках ЧК.
Слева щит, а справа меч. И незнамо куды бечь.
А всюду! Батюшка поет осанну Путину, спасителю.
Он у нас Иван Сусанин вместе с Вседержителем.
Ой, точно! Лишь поставили Зубкова, не прошло и полчаса.
А мы уже отдать готовы жизни, жен и голоса.
Визу на соцарт не дали. Ну, не дали, ну и что?
Не бульдозер же прислали, не асфальтовый каток.
Во-во! В разговоре с Саркози Вова Федю исказил.
Это славная примета. Президент важнее поэта.
Да, да, Рада, да. Да, да, да.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».